Добрый день, наши уважаемые слушатели.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, ну и даже не друзья. Следующие три часа мы проведем вместе с вами. Надеюсь, что это будет как минимум интересно. Не обещаю, что приятно, но тем не менее, да, поговорим о всяком разном.
Ну и я сразу напоминаю наши координаты для слушателей. Номер в WhatsApp для ваших бесплатных сообщений 903-170-63-63 и 5533. Это наш смс-портал. Первым словом, в сообщении пишите «Вести». Ну и одна из самых заметных тем, даже сенсационная тема, ею завершилась прошлая неделя. Это сообщение о первой в истории встрече патриарха Московского и всея Руси с Папой Римским. Встреча намечена на 12 февраля и состоится на Кубе. Ее уже называют эпохальной. Сообщалось, что встреча готовилась 20 лет. Ну, причем в эти годы разногласия между церквями только усиливалось, а если брать шире, то общение между православной и католической конфессиями прекратилось еще несколько столетий назад. Обсудим новый этап в жизни христиан с нашим гостем сегодня в программе «Железная логика» иерей Владимир Соколов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Владимир, но вот встречу патриарха и Папы Римского, честно говоря, я даже считаю поводом, да, для того, чтобы поговорить о каких-то более широких вещах, потому что, мне кажется, религиозной теме все-таки уделяется недостаточно внимания, в том числе и в ее приложении к политике. Но для начала вот хотелось бы у вас спросить о вещах простых, о которых, ну, многие из нас что-то там мельком читали в учебниках истории, большинство забыло, и в итоге основная масса просто и плохо представляет себе. Например, а чем же все-таки католичество отличается от православия? Да? Когда это началось? Что это означает? Почему католики – это католики, православные – это православные? А то многие у нас путают Божий дар с яичницей и начинают приписывать православной церкви крестовые походы, там, обращение индейцев и прочее, прочее.
Да, это обычная история. Но в 1054 году православная церковь и католическая, они разделились. Они были единой церковью до 1054 года, поэтому единое было учение, догматика. Ну, правда, по некоторым областям, там, например, уже гуляла филиоква.
А что это?
Филиоква – это исхождение Святаго Духа от Отца и Сына. Это тот догмат, который, собственно, послужил к разделению церквей. Но по некоторым областям он, так сказать, гулял. И, например, было еще учение такое о предопределении, которое вот даже блаженный Августин, он это учение одобрял и о нем говорил. Вот, но вошло оно, это учение о предопределении, таким странным образом уже вошло в протестантизм. Так вот, о связи религии даже с экономикой. Вот простой пример. Вот когда в 90-х годах мы развернулись в сторону Запада и устремились к капитализму, то у нас была такая экспансия протестантских пасторов, протестантских проповедников. А почему? А потому что капитализм основан на протестантской этике. А в этой этике что сказано? Что человек предопределен к спасению, но предопределенность к спасению, она имеет такой внешний признак. Какой это признак? Это капитал, наличие капитала. Если у тебя есть капитал, то ты точно избран. Бог тебе даровал этот капитал. Но, естественно, каждый устремился к тому, чтобы засвидетельствовать свою предопределенность к спасению. И таким образом это было огромным стимулом для развития капитализма. И, собственно, этот такой и религиозный стимул, и нравственный стимул, он и послужил к развитию капитализма.
То вот. Есть кто деньги поднял, и чем больше, тем лучше, тот и спасется.
Да.
Это протестантизм.
Ну, это не просто не протестантизм, это некоторое учение
протестантизма. Одна из его черт,
скажем. Одна так. из его черт, но это, я бы сказал так, черта, которая послужила к развитию и основанию капитализма. Вот эта работа Макса Вебера, протестантская этика, она в свое время была в закрытом таком режиме, и ее только в ЦК КПСС изучали. Я в то время познакомился с этой работой. Вот, и я понял, что действительно это огромный такой религиозный стимул. Это вот просто к разговору о том, как религия влияет даже на экономику. Вот. А что касается католицизма, то когда мы отделились, Восточная Церковь от католической, то на основе вот этого учения, с которым мы были, не согласились, то создались разные цивилизации вообще-то. Вот опять же простой пример. Есть в Библии такое место – где дана такая заповедь Адаму, ухаживать за райским садом, ухаживать и хранить его. Так вот, восточные богословы, они истолковали это место так, что ухаживать и хранить сад, это значит жертвенно служить. Ухаживать за ним и жертвенно служить. А католические богословы имели такой оттенок в их толковании, что если ты ухаживаешь за этим, то ты и безраздельно пользуешься этим.
Так, частная собственность.
Ну, и частная, и главное, ты можешь вторгаться, ты можешь брать для своих нужд, и причем неограниченно брать, да? Ну, так вот, на этом тезисе возникает определенная цивилизация. Это цивилизация, при которой вот надо больше взять, больше сделать, создать больший комфорт и так далее. То есть, как богословский какой-то толкование, богословский тезис создает целую цивилизацию. Ну и вот на основе вот этого догматического разделения, когда мы разделились, мы стали разными церквями. У нас разное стало подчинение. Если структура Восточной Церкви – это структура церквей, поместных церквей, где возглавляет патриарх, это архиепископ, митрополит, равные все епископы, то в католической церкви во главе стоял папа, и он над всеми епископами возвышается, потому что он, например, то, что принимает весь собор его епископов, он может это заблокировать, потому что он выше епископа.
Единолично.
В нем единоличная власть. Поэтому вся католическая церковь, вся католическая по всему миру подчиняется папе. Если у нас поместная церковь, у нас вот есть русская православная церковь, там есть антиохийская, иерусалимская и так далее. Вот 15 поместных церквей, они друг с другом общаются. Они как бы на равных основаниях существуют. Там, где епископ, там и церковь. А католическая структура другая. Но главное, что все-таки мы различаемся в идеях. В идеях мы... мировоззрение различаемся, это разные картины мира. Вот, потому что, например, наука, да, она же создавалась в два этапа. Сначала родилось научное мировоззрение. За 100 лет до развития экспериментальной науки оно родилось как философия. А философия эта развивалась на основе этой догматики католической. А так как в ней существовали некие изъяны, с точки зрения Восточной Церкви, я сейчас не буду нашим радиослушателям рассказывать об этих нюансах, потому что мы тогда должны с вами углубиться в догматическое богословие. Но вот эти различия, они были очень существенны, потому что они создавали другую картину мира. Ну, я образ приведу. Вот, например, вы хотите пойти кому-то в гости. Вам рассказывают, как он выглядит. Вы его никогда не видели. Вам рассказывают, что вот рисует его портрет, да, дают вам адрес. И вот в портрете ошибки. Вы носите очки, он говорит, он очки вообще никогда не одевал. Да. Вот бороды у него нет, он гладко выбрит. Вот. И он, значит, адрес у него такой-то, вот улица такая-то, а дом вообще 12, он говорит, дом 16. Вот вы ищете этого человека, и вы не находите, потому что вам дали неправильный адрес и неправильный его портрет. Вот то же самое с догматикой. Когда есть такая ошибка, то неправильно описывается взаимоотношение с Богом, неверно описывается человек, кто он есть такой, неверно описывается мир. Так вот, научное мировоззрение создало некую новую картину. Но оно возникло где? Оно возникло там, на Западе. У нас не было научного мировоззрения до 18 века. А в чем такая системная ошибка, на мой взгляд, в научном мировоззрении? В том, что мир существует объективно. Наука существует только тогда, когда мы изучаем то, что существует объективно. Субъект изучает объект. Нет этих взаимоотношений, нет науки. А на самом деле сегодня уже средствами самой науки опровергнут этот тезис, потому что, оказывается, мир-то устроен иначе. Вот физики-теоретики изучают микромир, оказывается, частицы реагирует по-разному на каждого человека. То есть они фактически субъекты.
То есть все да. Не настолько объективно, как наука хотела бы представить.
Да. То есть объективно вот на самом деле нету. Более того, даже вот на уровне восприятия уже происходит поток информации, который идет у нас по нервам, да, он же анализируется уже в каком-то аналитическом центре. А этот аналитический центр – это уже мировоззренческий центр. Он складывается у нас раньше, чем мы начинаем это изучать. То есть мы уже не объективно изучаем, а субъективно изучаем. Собственно, так и история свидетельствует о том, что сначала возникло научное мировоззрение как философия, как позитивизма философия, а потом экспериментальная наука. Так вот, сегодня экспериментальная наука, она вот это мировоззрение, она опровергает. Но католическая культура, она вся вышла оттуда, она вышла из некого такого рационализма. Даже, так сказать, богословие, вот Фома Аквинский, он считается таким столпом католичества. Вот у него очень такая рациональная система, основанная на Аристотеле, такой аристотелизм. Вот. Ну, сейчас не буду лекцию читать на эту тему, да.
Но... Чем больше объективистская наука залезает вглубь мироздания, тем больше она находит там субъективных вещей, которые, в общем, на самом деле, в эту примитивную картину мира, ну, мягко говоря, не укладываются.
Не умещаются, да.
И все-таки, если вернуться к католичеству, вот можно так вот тезисно, да, еще несколько вещей, которые действительно, вот, но даже в догматике разделяют православных католиков, которые православные не могут принять. Ну, например, скажем, да, вот это особое положение папы, да, или правильно ли я понимаю, что, вот, скажем, в католичестве есть это догмата о возможности искупления и вот что-то еще. Можно вот буквально так вот 2-3-4 вещи, которые вот, ну, вот серьезно отличают, по которым мы не можем, грубо говоря, с ними, да, согласиться?
Ну, вот, к примеру, догмат о том, что Богородица является соискупительницей. Ведь если она соискупительница, а мы по учению церкви, и у них тоже такое же учение, что она... Нет, у них, правда, есть, так сказать, оттенки уже другие, но Богородица ясно из Писания, из традиции ясно, что она родилась обычным путем, ничего такого тут не было. То есть она имела все то наследие, которое имеет обычный человек. То есть она человек. А если она соискупительница, то человек может стать искупителем.
Богом.
То есть, ну, то есть Богом. Искупитель, но искупитель только Бог. Вот, это Христос. Искупитель. А если искупитель может быть кто-то еще, его можно воспитать, этого искупителя. Но кто такой будет антихрист? Антихрист и будет человек греха. Но мы ему будем приписывать возможности искупителя. То есть этот догмат некоторым образом подводит нас к принятию антихриста. Вот. И, ну, еще другую догматику. Например, что папа, он безгрешен, когда он вещает с кафедры. Но безгрешность – это опять божественное свойство. То есть мы переносим это божественное свойство на человека, и таким образом мы этого человека некоторым образом уже обожествляем. То же будет с антихристом, кстати говоря. Мы его назовем Богом, хотя он будет человеком.
Ну да, поэтому у нас в нашей церкви нет такого обращения, как «Святой Отец». Потому что у нас, наоборот, так сказать, как говорится, за мирянином ходит один бес, а за священником там 10.
Да.
Вот, потому что через него можно соблазнить и всю паству. Вот, и в этом смысле, конечно, догмат о том, что папа непогрешим, но выглядит, мягко говоря, ну, забавно. И вот, насколько я понимаю, есть ли еще вот такая вещь, как возможность без раскаяния искупить один грех, например, добрым делом? То есть, грубо говоря, заместить свои грехи добрым делом. Ну, если еще проще говорить, просто купить себе прощение и спасение в католичестве.
Ну, так и было. Потом это просто, значит, замещалось просто определенной суммой. Но что интересно, что ведь не просто там грех прощался, а... Человек таким образом избавлялся от наказания за грехи. Вот такой оттенок тоже, он такого юридического плана. Вообще, надо сказать, что католическая система взглядов, она очень проникнута вообще таким римским законом. Вот она основана на неком законничестве, и в этом смысле она сходна с системой иудейской, системой Ветхого Завета. Здесь есть тоже такой мостик. Вот. И, конечно... Когда мы об этом говорим, то мы некий нравственный надлом совершаем, причем церковный надлом, когда можно за деньги избавиться от греха.
То есть, проще говоря, да, можно накуролесить не весь чего в жизни, да, потом принести энную сумму, и тебе гарантируется прощение. Причем не то, что там тебя простил священник, это понятно, он человек, да, а тебе прощает сам Бог. То есть и католики, в принципе, хотя практика индульгенции, она как бы, ну, ее не существует больше, но по сути концептуальная основа осталась той же.
Осталась той же, но сейчас просто так, сейчас вот и таким способом искупления является там паломничество, там, когда ты там столько-то раз подошел под благословение папы, когда он благословляет в Ватикане, там, совершил столько-то паломничеств, то есть это как-то, каким-то образом исчисляется, то есть это тоже некая такая валюта. Так вот, в протестантизме это вообще приобрело такой уже сакрализованный характер, когда капитал у тебя есть, ты уже просто предопределен к спасению. Уже не важно, каков ты внутри, ведь очень важно...
То есть спасаются богатые?
Спасаются богатые, да.
Если,
то есть
если
они уже
довести,
спасены, да. Если, ну, так вот, если грубо, да. Конечно, мы огрубляем это все. Тут есть нюансы, понимаете, ведь каждый человек все равно человеком остается. И даже богатый может быть высоконравственным человеком. А бедные, может быть, отнюдь не нравственным человеком.
А православные все-таки стоят на том, что и первые могут быть последние могут стать первыми, да. Как это написано в Библии. И все-таки раскаяние является главным условием спасения.
Не просто раскаяние,
а
изменение. Ведь, собственно, раскаяние, метаноя по-гречески, это означает изменение ума. А это значит изменение всего нутра твоего, потому что внутри... Мы такие, какие мы внутри. Внутри есть и Царствие Божие, изнутри, из сердца человеческого исходят все злые помышления. Все убийства, все намерения исходят оттуда. Потому что намерение, это уже считается грехом. Мы каемся в намерениях. А Христос по этому поводу прямо говорит, смотрящий на женщину с вожделением уже прелюбодействует. То есть само намерение, когда он смотрит, это уже как начало греха. Вот. Игнатий Брянчанинов, это наш такой чтимый святой, который нам близок по времени. Так вот, он говорил о том, что каждая мысль – это потенциальный поступок. Это уже начинающийся поступок. И если мы не будем раскаиваться в своих намерениях, в своих мыслях, то мы будем ходить вокруг греха. Это не значит, что мы его совершим, но причем наказание – это одно и то же. И даже за намерение одно и то же. Это действительно так, потому что мы в себе взращиваем некое зерно, которое является на самом деле плевелами, как мы говорим. Не зерном, которое войдет в Царствие Божие, а плевелами.
Ну, то есть договариваться по этим вещам мы, конечно, не будем, не собираемся, и намерений таких глупых ни у кого нет, потому что это означало бы просто предательство.
Да, конечно, нет. Тут я думаю, что эти вещи вообще не будут обсуждаться, потому что они обсуждались на протяжении... там,
веков.
Да, веков и даже тысячелетия, можно сказать. Да, тысячелетия. В 1054 году... произошло это разделение. Но, кстати говоря, вот эти вещи, как там филиоквы вот, и предопределение к спасению, они уже обсуждались тогда. И вот, но когда произошло разделение, то была очень серьезная такая богословская полемика, которая до сих пор продолжается. Ну вот я просто укажу на некоторые последствия такой догматики. Ну вот я уже сказал по поводу протестантизма, а по поводу католицизма. Вот это необъясненный, так сказать, феномен никем вообще. Он ни в политике не поднимается, нигде не поднимается. А вот почему-то фашизм обосновался и так прошелся по странам католическим. Вот можно сейчас пальцы загибать, вы просто у всех память такая свежа, вы загнете эти пальцы и увидите, что это так. А почему? Ну вот одно из объяснений – это то, что католицизм воспитал определенную культуру. А культура какая? Она была несколько такая захватническая, она вот... Так ты должен все время брать у природы, ты имеешь право это делать. Вот. Но это одно из объяснений. Вообще можно, так сказать, углубиться в догматику, но я думаю, что сейчас в рамках такой передачи это будет излишним. Потому что, ну, это чисто богословская тема.
Наши слушатели задают очень много вопросов. И один, наверное, из самых волнующих большинство. Что такое ад в христианстве, спрашивают. И как понимать, что грешнику гореть в аду?
Ну вот, понимаете, опять вот можно понять это в сравнении с католицизмом. У католицизма есть такая развернутая картина ада. Там круги адовые, там где кто, за что будет страдать и так далее. Святые отцы восточные говорят, ад – это когда ты лишен возможности общаться с Богом, когда ты лишен света. Вот. То есть ад – это то, что внутри нас, так же, как и Царствие Божие, так и ад. Мы сами создаем себе этот ад. И вот практически у святых отцов восточных вы не найдете об аде там высказывания.
Истязания какие-то. Там всякие. Там,
нет, да. Какие истязания? Но Бог благ, Он принимает все. дело в твоем раскаянии. То есть ты не раскаялся, ты сам себе создаешь ад. Потому что ты будешь вне этого света. А ведь вот в Писании сказано, у Иоанна Богослова в его Евангелии, в первой главе, в 9 стихе, говорится, что был свет истины, который просвещает каждого человека, грядущего в этот мир, каждого человека. И значит, в каждом человеке есть хотя бы зачаток этого света. Вот мы говорим, что в каждом человеке есть образ Божий. Но этот образ Божий, по учению святых отцов, мы должны претворить в подобие. То есть вот подобие и образ – это разные вещи. Если образ – это начало, а подобие – это то, что уже есть развитие этого образа. То есть это полнота света. Почему мы святых изображаем с нимбом? И потому что они действительно этим светом светят. Вот мне в моей жизни повезло. Я общался со святыми людьми и видел это. Вот я вживую это видел. Потому что, знаете, вот говорят, что невозможно стать монахом или вообще даже просто уверовать, если не увидишь на лице зовущего тебя вот этот сияющий свет, свет вечности. Вот когда ты его увидишь реально, переживешь и приобщишься к нему, то все остальное в этом мире покажется такой мелочью, несущественной. И ты поймешь, что все остальное должно только обслуживать вот это. Потому что здесь мы в этом мире находимся в школе вечной жизни. Вот весь вот опыт, который мы здесь получим, вот он, значит, притворится каким-то образом там. И, значит, мы должны и этот опыт свой каким-то образом оценивать через свое будущее. Вот в будущем мы должны быть такими, значит, сегодня мы должны уже здесь смотреть так же, как мы будем смотреть там. Вот если бы мы так жили бы все, ну, у нас бы даже мысли бы не было о том, что как-то воевать, чего-то отнимать друг у друга. А мы бы делились бы тем, что у нас есть, мы жили бы по-другому. Ну, мы же сегодня все время говорим о войне, мы ведем войны все время. Мы ведем войны на всех уровнях, мы ведем так в области мировоззрения, в области идеологии, экономики, там, финансов. И мы историю переписываем, мы историю тоже кромсаем. У нас войны исторические. А ведь это все из древности известные рычаги управления общественной энергией. Собственно, политику определяют как умение управлять этими общественными энергиями.
Ну, то есть ад вообще можно и при жизни устроить у себя в душе?
Ну, так и оно и есть. Мы сами хозяева своего ада. Уж рай это не знаю, как это все зависит еще от воли Божией, да. А вот ад это мы создаем сами, потому что Бог к этому не прикладывает.
Но менее такой, менее философский, более популярный, скажем, вопрос. А все-таки в католичестве в итоге они дошли до венчания однополых браков или нет?
Ну, пока нет.
То есть нет, до этого этим занимаются только протестанты.
Да, да, только протестанты, они отрицают это. Ну, знаете, в Библии там совершенно четко написано. Во второй главе книги Левит Моисей, когда беседует с Богом, Бог ему говорит, что ты передай моему народу, чтобы они не делали того-то, того-то, и в частности указывает на этот грех. Не ложись мужчина с мужчиной. Вот. А что будет? Что земля будет вас не извергать с лица своего. Вот это вторая глава книги Левит. И много есть еще, и во Второзаконии есть такие высказывания. Так что католики в этом отношении, они...
Пока держатся.
Да, держатся. Они против абортов тоже. Вот. Но я говорю, что расхождение в мировоззрении, оно приводит к тому, что все-таки мы создаем разные цивилизации. Это, знаете, вот есть захватнические некоторые инстинкты. А эти инстинкты, они порождают определенный образ человека. Человека такого звероподобного. Будем так сказать, откровенно.
Ну, более приземленного. Как, ну, если так смягчить это дело, да? Больше, да. Больше настроенного на удовлетворение конкретных совершенно пожеланий, там, страстей, похоти, уж как хотите.
Ну, так вот, когда эти страсти и похоти развиваются, а похоть, она же бесконечна, знаете. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это вот три таких искушения, о которых говорит Иоанн Богослов. Но похоть, это она бездна. Она бездна. Если... ты вступаешь в область похоти, то она никогда не может быть удовлетворена.
Ты уже полетел, все, понеслось.
Да, и поэтому, если мы это допускаем каким-то образом, но если мы не сдерживаем себя, если у нас нет аскетической культуры, ведь, понимаете, очень важен оттенок той культуры, в которой мы воспитываемся. Если мы воспитываемся, нам прививают эти навыки, то мы понимаем их ценность. Пока они нам не привиты, Мы имеем распущенную плоть, необузданный ум, который как обслуживает эту плоть, вот, и ее желания и хотения, то тогда результат будет вот тот, который мы сегодня имеем. Земля нас сбрасывает с лица своего. Потому что вот сегодня и землетрясения, и там какие-то вулканические извержения, постоянные какие-то климатические такие катастрофы, просто катастрофы.
Спрашивают наши слушатели, а куда попадает душа самоубийцы?
Понимаете, дело в том, что Бог милостив. Вот. Это не значит, что это большой грех. Почему большой грех? Потому что это грех, при котором мы возвращаем то, что нам дано. Мы возвращаем, говорим, что вот как-то не работает это. Это обида такая на Бога, на ближних. Это очень серьезный грех. Но Бог милостив, и поэтому вы ничего не найдете у святых отцов восточных о том, куда попадает самоубийца. Они говорят только о грехе. Вообще об аде принято больше молчать. Вот. Это у католиков мы там найдем все места, куда мы попадаем. Но думать мы должны и молиться о том, чтобы попасть в рай.
Ну что ж, мы продолжим разговоры этот интересный после выпуска новостей. Итак, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях иерей Владимир Соколов и наши контакты 5533 СМС-портал и 903-170-63-63 это WhatsApp.
Да, вот масса, на самом деле, вопросов и по СМС, и по WhatsApp. И, кстати говоря, мне кажется, это очень характерно, потому что, мне кажется, нормального, вменяемого, умного человека эти вопросы вообще не могут не интересовать. Если вас вообще не интересует вопрос религии, мне кажется, у вас что-то, так сказать, какая-то проблема, да, вот с каким-то, с недоразвитостью духа. Вот, если честно, мне кажется, даже те, кто резко выступает против, даже когда они выступают, означает, что они думают на эту тему, означает, что они спорят сами с собой или еще с кем-то, и уже это само по себе является интересом. Но вот я все-таки немножко обратно все в свою политическую стезю. Мы позже еще попытаемся ответить на вопросы. Но вот я бы хотел задать вам вопрос по поводу унии, так как вопрос унии упоминался сейчас в комментариях к возможной встрече, к встрече патриарха и папы. И в качестве одного из непреодолимых препятствий, в частности, упоминалась проблема унии. Вот. И, кстати, так как уния имеет прямое отношение к Украине, а я, как специалист по постсоветскому пространству, имею тоже к этому прямое отношение. Вот, если можно, несколько слов про унию. Когда, что и почему мы так к этому относимся, ну, болезненно?
Ну, во-первых, что такое уния? Потому что мы будем сейчас говорить, когда и что, это все равно не ответит на главный вопрос. Нам нужно существо вопроса. Значит, уния – это, если кратко сформулировать ее содержание, то это католичество, но только в православной обертке. Когда одежды сохраняются, сохраняются обряды, ритуалы, но при этом за богослужением поминают папу, вот, читают символ веры католический, вот вся традиция, аскетическая, культурная традиция, богословская традиция, она вся католическая. То есть это просто католичество, причем на этом настаивают сами католики. Потому что когда вот было в 90-х годах совещание там, по поводу унии, то католики высказались совершенно резко. Даже не называйте это униатством, это католичество от восточного обряда. Вот и все. То есть это католичество восточного обряда. И поэтому то, что на Украине уния очень сильна, но исторически сложилось так, что часть русских князей она приняла католичество. Ну, ввиду, так сказать, нашествия татаро-монголов, они решили нырнуть под крыло западных феодалов, чтобы защитить себя.
И секунду, сейчас я просто на этом акцент. Это было сделано фактически из политических, и экономических соображений.
Из политических и экономических, несомненно, да. И вот князь Галицкий, он, значит, был коронован папой, и он принял католичество, и вот с тех пор эта уния она существует. То есть она существует много-много лет. Вот. Но на Украине к униатству принадлежали вот эти западные области. Потому что они, эти западные области, переходили то туда, то сюда. То есть границы постоянно менялись. То это было Австро-Венгрия, то это в Польшу входило, то то в Украину, хотя Украина вообще-то это государство, которое вообще-то возникло просто в 20-е годы, при советской власти, декретом, собственно, Ленина, который приписал вообще две республики, даже две другие республики вообще, просто приписал к Украине, а Крым присоединил Хрущев. Поэтому вот это странное такое сочетание. Но сегодня мы видим, что и политическую, и религиозную такую как бы направляющую, мейнстрим такой украинский, как раз униаты определяют, а значит, определяют католики, вот, эту религиозную часть. И это, конечно, очень серьезно. И опять же, вот к тому, о чем мы говорили прежде, что все-таки на основе вот этого униатства, а значит, католичества, они как-то взаимосвязаны с фашизмом. Почему сегодня такие фашистские тенденции, так как они и в символике означаются, и означаются в неком таком культурном предпочтении, в героях, которые...
На Украине.
На Украине, да. Ну, мы видим, что опять католичество играет такую роль. То есть, и это исторически подтверждается постоянно.
И униатские священники, я прошу прощения, униатские священники фактически благословили все то, что происходит на Украине, и Майдан, и эти избиения, и войну, и захват храмов, и многое-многое другое.
Ну, так это повторялось всегда. Вы помните, что сюда, сколько сюда было таких крестовых походов фактически католических, когда вырезали. Наши князья боялись... Они не боялись Орды, потому что с ней они договаривались. Договаривались, и Орда относилась к этому, к религиозной части совершенно индифферентно. Плати оброк, а там делай, что хочешь. А когда приходили католики, они вырезали всех, они заставляли принимать католичество. То есть это была такая религиозная агрессия.
То есть униатство – это некий крестовый поход против православной Руси, если хотите.
Ну, если хотите, он сейчас на Украине совершается. Вы посмотрите, что захватывают православные храмы, вот, и избивают людей, убивают уже. Просто масса уже убийств, которые зафиксированы. Вот. Так что вот униатство – это католичество, ничего другого.
Понятно. Именно поэтому как бы, этот вопрос, мы не можем его игнорировать, и он пока никакому компромиссу не поддается.
Не можем игнорировать. Кстати говоря, патриарх Кирилл, когда он посещал Украину, еще до того, как начались эти события на Украине, он очень жестко высказывался в отношении униатства, имея в виду, что оно католичество. Он прямо на эту тему высказывался. Причем это было так неожиданным высказыванием для всех, потому что, ну, одно дело, когда ты являешься дипломатом церковным, да, то дипломаты, они всегда осторожны в своих выражениях, да, а когда ты патриарх, то тут совсем другое дело, тут надо защищать свою церковь, потому что кроме того, что захватывает церковь, еще прозелитизм, развит католический, то есть вот...
Давайте мы объясним, что это стремление
обратить
веру.
В католичество, да. Причем прозелитизм этот, он по церковным канонам невозможен на другой юрисдикции, на другой территории. Вот это есть территория, вот, допустим, этого епископа. Другой епископ на этой территории не имеет права распоряжаться и не имеет права на этой территории проповедовать, тем более, если это инославие такое. Вот. А не считаясь с этим, здесь был настолько развит этот прозелитизм, издавалась тоннами католическая литература, проповедники католические имели огромные аудитории, потому что денег много, можно купить эти аудитории, вот, снять их и все СМИ задействовать, и они имели большой успех на Украине.
Ну и вот сейчас насчитывает у себя католическая церковь 1 200 000 000 своих сторонников, как правильно сказать. А русская православная церковь здесь 50 000 000 человек насчитывает. Скажите, а всего вот в православии сколько сейчас людей?
Ну, значительно меньше, конечно. Католичество представляет из себя наиболее такую большую общину христиан. Ну вот, кстати говоря, и на этой встрече предстоящей патриарха и папы главный вопрос, который будет обсуждаться, это судьба христиан вот на этих территориях, где сегодня ИГИЛ и другие террористы действуют. Потому что террористы просто убивают христиан. Это совершенная норма у них. Хотя я уверен, что никто из них не читал Корана, в котором вообще сказано, что... В Коране сказано, что если ты убиваешь другого человека, то ты в этом человеке убиваешь все человечество. И вообще людей книги, а мы являемся людьми книги по Корану, мы те, кто Библии принадлежим. Нельзя их убивать. Они люди книги. Поэтому это нарушение Корана.
Откуда-то взялось у них это про
неверных? Дело в том, что, ведь, понимаете, Коран существует, он существует всегда в толкователях.
Сунны в том числе, да, вот те самые. Да.
Вот. Почему у них много таких тенденций, различных течений? Они зависят от толкователя, не от Корана, потому что вот Коран можно толковать. Одни толкуют так, другие так, третьи так. Для террористов разработана другая система толкования, но они не раскрывают Коран, даже им запрещено многим. Они никогда не раскрывают. Вот им внушили такое понимание, что неверных надо убивать.
Ну и даже еще даже примитивнее иногда. Есть проповедники конкретные, да, которых они конкретно слушают. Те им говорят, вот это и это правильно, делай так. Ну и, в общем, все. Но это, в общем-то, проблема в любой религии, когда человек вникать-то в вещи не хочет, ему гораздо удобнее выполнять внешние ритуалы, а еще легче не себя исправлять, а других лечить, так сказать, да, да, в кавычках. Да, да, да. То есть вместо того, чтобы себя исправить, над собой поработать, в себе там, что-то, так сказать, улучшить, гораздо проще улучшать других. А самый простой способ улучшения – это убийство, как известно.
Ну да.
Главное... Убьем этих, тем отрежем голову, и будет счастье. И будет счастье. Ну, в крайнем случае, посадим.
Да, увы, к сожалению, это так. Но дело в том, чтобы вот по-настоящему, если искать этому противоядие, то это невозможно без диалога с теми же самыми мусульманами, потому что есть разные направления. Это значит, надо воспитывать и имамов, надо в это деньги вкладывать, надо этим заниматься. Я так думаю, что и вот и с Украиной тоже мы упустили вот это время, 25 лет, когда там приезжали, там же много приезжало протестантских проповедников, католический прозелитизм был развит. В это время, так сказать, создавалась определенная идеология, история переписывалась. Мы же в это ничего не вкладываем. Мы думали, что мы будем экономическим рычагом все время, так сказать, давить, что вот газ перекроем. Ну и к чему это привело?
Но ведь это тоже такая, мне кажется, от примитивности сознания, это недооценка вообще гуманитарных факторов, философских, религиозных, да, культурных. Это как раз и есть, между прочим, та новая вера, которую многие наши элитарии уверовали после распада Советского Союза. Советскую веру они, так сказать, потеряли, до этого потеряли православную, а новое – это деньги. Они решили, что деньгами можно решить все, закрыть все проблемы. Вообще все, да, об остальном можно не разговаривать, просто надо найти правильных людей, которым надо в правильное время дать, так сказать, нужную сумму денег, и это все будет решено. По факту на постсоветском пространстве, в частности на Украине, такой подход как бы вроде бы очень прагматически показал свой абсолютный и полный стопроцентный провал.
Ну, это объявлено, это было с высокой трибуны. В 90-х годах министр иностранных дел Козырев, он с высокой трибуны заявил, когда его спросили по поводу идеологии, вообще, как быть с идеологией, он говорит, зачем идеология? Деньги будут всем управлять. То есть он провозгласил культ Мамоне.
Ну что, сейчас мы снова прервемся на новости и вернемся через минуту. Очень много вопросов от наших слушателей. К сожалению, мы не можем все из них прочесть и на все ответить. Ну вот, например, один такой, наверное, важно на него ответить. Пишет наш слушатель из Москвы. Прозелитизм среди инославных – это миссия. Что в этом плохого? По каким канонам это делать нельзя?
То есть человек явно путает прозелитизм и миссию. Можете вот пару слов?
Да, конечно. Дело в том, что в чем разница между прозелитизмом и миссией? Миссия – это когда вот свет истины, который у нас во всех, да, ты пробуждаешь этот истинный свет. Ты ведешь человека к возрождению этого света. Ты его приводишь к истине. Вот. А не к своей конфессии, не к своей секте. Вот почему сектанты, они все, знаете, они вот за шиворот хватают, за лацканы. Говорят, пойдемте к нам сейчас вот побеседуем о Библии. Давайте вот за руки сейчас возьмемся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот как вам? Хорошо, да. Вот. Ведь они ведут к себе. А тот, кто ведет к Богу, он всегда вовнутрь человека заглядывает. Ему важно, чтобы наладить этот диалог света со светом. Это первое. А второе, прозелитизм, такой активный прозелитизм, он свойственен западному направлению. Ведь на Востоке какой прозелитизм? Так вот, я вам приведу простой пример исторический. Вот Серафим Саровский. Что он? Кого-то хватал, выходил проповедовать и на улицу? Нет.
Он... Хочешь, приходи.
Нет, он ушел вообще в лес, на камне стоял там. Вообще...
Наоборот, прятался.
Вообще молчал даже. А потом, когда вышел, вот такой случай известен. Один такой дворянин, он учился в Европе где-то, в университетах. Ну, просвещенный был человек уже. Он у просветителей же учился. У Дидро, там, у Д'Аламбера. Вот. Ну, и решил темного старичка как-то прозелитировать в новую, так сказать, веру, которую он приобрел. Ну, пришел к нему, а старец был прозорливый. Он, конечно, его впустил. Тот вошел, увидел его, увидел. Увидел этот свет в нем. И вдруг понял, что и в нем тоже этот свет живет. Говорит, благословите, батюшка, в монастырь. Вот вам проповедь, а есть прозелитизм. Проповедь – это когда ты сам живешь по Евангелию и светишься. Вот. И когда ты, тогда ты от этого света и можешь человека сказать и призвать его. Тогда он сам приходит и говорит, слушай, научи меня так же, как ты жить. Вот жить надо так. А когда мы вот так вот хватаем людей, приводим их в какие-то залы, там, стадионы, то это прозелитизм, который, под которым всегда, знаете, вот сокрыта какая-то так, другая тема. Ну,
то есть, если позволите, может быть, согласитесь или нет, прозелитизм, по сути, как я понимаю, это, по сути, политическая борьба. Это, если хотите, там, борьба за избирателя, или борьба за потребителя, или борьба за вассалитет. То есть это не борьба за истину, не борьба за веру, это борьба за политическое и экономическое влияние. Вот чем прозелитизм отличается от миссии. Прав я или нет?
Ну, это конкуренция такая. Это, знаете,
это конкуренция,
да. Как это в бизнесе бывает, так и тут. Это конкуренция такая.
Ну, то есть к вопросам, да, веры, к вопросам спасения души, это, в общем, никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к борьбе за земное влияние.
Да.
И вот еще вопросы, которые периодически задаются. Вообще, большинство вопросов, а их десятки, они про такие вещи, которые волнуют, ну, должны волновать, мне кажется, просто человека обычного. Как спастись, что есть грех и прочее. Но я думаю, что нам просто этого формата для этого, ну, мягко говоря, не хватит. Поэтому 2-3 вопроса про язычников, их из общего числа мало, но я хочу их задать, потому что это частое обвинение. А вот как же православные обращали силы язычников на Руси?
Ну, опять это такой миф. Вообще-то, во-первых, кто такие были язычники? Мы об этом мало что знаем, но из того, что мы знаем, что это был довольно такой кровавый культ с человеческими жертвами. Вот. И Россия ведь приняла, Русь приняла христианство немножко даже иначе, чем это приняла даже Восточная Церковь греческая. Немножко в другом содержании. Если мы вспомним, то первое богословское произведение на Руси, оно называлось «Слово о законе и благодати». И вот митрополит Илларион, он точно сформулировал, ну, как бы задание, мечту. Мы хотим не по закону жить, а по благодати, то есть по совести. Вот пробуждение совести, а совесть в русском языке происходит от слова «свет», опять же. Вот это свет, который в нас, если он тебя обличает, то ты будешь жить по совести. Тебе страшно нарушить вот это условие существования в тебе совести. А закон ты можешь соблюдать, ты можешь быть чистым по закону. Ты пока его не нарушил, ты, в общем, как бы чист как, с точки зрения общественной. Потому что закон, он всенародно обсуждается, всенародно принимается. Вот. И пока тебя не поймали, ты не пойман, не вор. Вот. И у нас сегодня очень многие не пойманы, но на самом деле они воры. Вот. А совесть-то, ее же не обманешь. Это можно закон обойти, а совесть не обойдешь. И поэтому вот Русь приняла в таком аспекте. А почему приняла? Да потому что до этого тоже жила так. Она тоже жила так. Вот знаете, как вот даже те же самые язычники, как они жили. Вот приходил язычник и говорил, батюшка лес, вот знаешь, тяжело мне живется, вот дождь льет мне на голову. Вот я хочу тебя попросить, чтобы ты мне дал бы вот несколько деревьев, для того, чтобы... Вот, ну, ты сам мне скажи, какие деревья. То есть он жил по совести, он не хотел нарушать вот эту вот гармонию. То есть ему это было понятно. Язычники свободно сами принимали. То есть было массовое крещение, которое там никого не убивали. А люди сами приходили, потому что они вдруг для себя открывали этот истинный свет. И вот, конечно, жрецы языческие, они сопротивлялись, было сопротивление. Но чтобы это было какое-то массовое убийство, при котором загоняли, ну, это все такие мифы, которые сегодня очень возгреваются. А почему? Ну, потому что это имеет политический аспект. Потому что на самом деле что говорят-то вот эти язычники? Они говорят, что это еврейская религия, что Вообще, князь Владимир, это был вообще сын раввина, и что это была такая диверсия еврейской религии, что это, на самом деле, христианство, это такой, как бы, предбанник иудаизма. Ну, как-то вот они не задают себе простой вопрос. Если это предбанник иудаизма, то, собственно, мы свои. Вот. Почему же своих так истребляли на протяжении веков, да, и почему в революцию это было массово? Ну, своих-то зачем истреблять?
Но крестили-то, как бы вот здесь вот человек спрашивает, насильно? Насильно покрестить никого нельзя. Вот в чем дело. Вы не вольник, не богомольник. Вы не сможете стать верующим, если вас кто-то насильно во что-то покрестил. Вот насильно можно обратить в язычество. Это можно сделать.
Вообще
насильно.
Без человека нельзя покрестить. Вот, кстати говоря, католические проповедники приезжали на Ганг, где погружались в воду индусы, и подходили сзади и говорили: «In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti». Отмечали, что он крещен. То есть не только они не насильно это делали, то есть они считали, что он крещен ввиду совершения обряда. Поэтому без воли человека вообще нельзя совершать крещение.
И вообще, мне кажется, многие вопросы у нас люди тоже, вот это к вопросу об интернете. Сегодня с утра я критиковал интернет в часе у Куликова, да. И, к сожалению, огромное количество людей реальными фактами историческими по этим вопросам не владеют. А то, что они знают, это тот, в общем, честно говоря, мусор в значительной степени и пена такая мутная, которую они собирают в интернете. А в интернете, так сказать, столько всякой непотребщина наворочена по всем поводам, да, что руководствоваться этим как знанием абсолютно бессмысленно. В конце концов, если вы хотите разбираться и высказывать свое мнение, ну, читайте первоисточники в этом случае. И действительно авторитетные исторические исследования. Вы там не найдете и десятой доли вот той вот мутной и, так сказать, отравы, которая циркулирует в популярном интернете.
Ну, у нас уже почти не остается время, совсем немного. Давайте мы закончим тем, с чего начали. Вот встреча предстоятелей двух церквей. Начинается новый этап между двумя церквями в христианском мире вообще.
Ну, так говорят, что этап. Для того, чтобы этап совершить, то есть нужно, так сказать, обсуждать вот эти все темы, которые мы сегодня поднимали. Это очень серьезно, это нельзя вообще одной встречей решить. И я думаю, что не будет такого формата, потому что на протяжении веков собирались это сделать. Обсуждаться будет, в общем, главная тема. Это судьба христиан вот этих регионов, где их просто убивают, когда захватывают эти территории. Это, значит, вот регион Сирии, Ирака, это Северной Африки и Центральной Африки, где это постоянно происходит. Значит, это будет вот такое совместное обсуждение темы, но и попытка как-то совместно решить.
А что может церковь сделать?
Ну, церковь может многое сделать. Она может, во-первых, финансировать это. Католическая церковь имеет большие финансы. Финансировать, значит, как помогать людям как-то эвакуироваться. Вот. Они могут вести какой-то дипломатический диалог, при котором будут эти права. Хотя, правда, так сказать, с ИГИЛом невозможно договариваться. Это недоговороспособное государство. Вот. Ну, значит, будут искать какие-то пути. Но...
Наверное, здесь нужна трехсторонняя даже встреча и представители мусульман.
Ну, было бы неплохо тоже. Наверное, может быть, мы к этому и придем. Но я говорю, сейчас пока первый шаг. Вообще, это первая встреча в истории. Вы понимаете, что это такое? Причем она как бы случайно, маршруты пересеклись. Так, она хоть и готовилась там 20 лет, но она и не готовилась прямо сейчас. Потому что, ну, вот совпал маршрут. Один едет на Кубу, другой едет в Бразилию там, или в Мексику, куда я там не помню уже.
На Кубу.
На Кубу это и патриарх.
Да, этот едет, папа едет в Мексику, патриарх едет.
Ну да, ну маршруты дальше. Пересеклись просто.
Ну и несмотря на такую мимолетную, да, случайную, как бы случайную встречу, да, в аэропорту, тем не менее, наверное, все надеются и ждут, что эта встреча все-таки.
Ну, понимаете, по-разному относятся к этому. Некоторые очень одобрительно, с ожиданием какого-то нового этапа, другие осуждают это вот. И расценивают это как предательство, по-разному относятся, и, в общем, и тех, и других можно понять. Но дело в том, что мы так живем все время. У нас, знаете, вот я смотрю шоу, стоят с одной стороны вот одна чернота, а с другой стороны все белое. Ну, мы как дети маленькие, понимаете, мы существуем в параллельных мирах. Мы не понимаем, что одно дело то, что декларируется, другое дело, что замысливается, третье дело, что делается. Мы все время, вот как дети маленькие, рассуждаем. Так и тут в отношении религии все время возникают те же самые проблемы, что и в политике.
Ну, поэтому, я думаю, мы не будем ждать слишком многого, понимая, что политика – это тоже это искусство возможного.
И это только начало, наверное,
диалога. Спасибо большое, отец Владимир.
Иерей Владимир Соколов был сегодня у нас в эфире.